В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. 25 июня 2019 года. Замечательный светлый день. Июньский полдень в Москве. 12 часов дня. И с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Как будто, знаете, такой луч прожектора, который пронзает мглу грядущих веков. Вот это пророческое слово. Слово, данное Богом, слово, сказанное в Его присутствии. Ох, как важно это услышать, это слово. Понять это слово. Принять это слово. Потому что это есть та самая пища наша, без которой внутренний человек не сможет устоять перед теми вызовами, которые бросает вечному и внутреннему человеку время, в котором он живет. И мы сегодня, дорогие друзья, читаем 32 главу книги Исаии, то есть как раз пересекаем сегодня такой своеобразный экватор. Мы посередине книги пророка Исаии. Половину уже мы ее прочтем к концу сегодняшней передачи. И мы сегодня поговорим о том, что я назвал бы так, воспоминания о будущем. И, наверное, под заголовком ее будет, или давайте лучше так скажем, лейтмотивом сегодняшней передачи будет фраза из этой главы, которая обозначает предел нашего счастья. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. При любых обстоятельствах. Вот такой лейтмотив нашего разговора, который мы обозначим как воспоминание о будущем. Но прежде чем подойти к этой фразе, которую я только что процитировал в начале передачи, к 20-му, собственно, стиху 32 главы книги пророка Исаии, мы должны все-таки вернуться к началу этой главы. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источник вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежды уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтоб действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы, чтоб погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит на всем, что честно. Вот такое первые 8 стихов этой совершенно потрясающей главы, которая говорит о том, наверное, во все времена так было, но мне кажется, вот в наше время, в 19-м, 20-м, и особенно, конечно, уже в первую, уже почти четверть 21 века, вот эта проблема как лицемерие, которое становится образом жизни. В бросает вызов человеческому достоинству. И удивительная вещь, как, я часто цитировал Аверинцева, который как-то сказал об этом просьбе к Богу, который дал бы нам благую членораздельность, вот эту ясность. Как косноязычно сегодня религиозное сознание, как лицемерно сегодня сознание светское, с хорошо подвешенным языком, упрямо говорится ложь, творится нечестие, совершается беззаконие. И, в общем, человек, живущий в присутствии Бога, тем не менее ощущает на себе эти волны, о которых псалмист в свое время говорил, что они прошли над его головою, эти порывы ветра, этот шум, этот блеск приходящего мира, как будто на наших глазах Титаник со всеми своими огнями, гудками погружается в воду, весь сияющий, но все же гибнущий. Человек, особенно уже в 20 веке, хотя началось это, пожалуй, в 19-м, еще с пресловутого Жюль Верна, который написал такие великолепные книги, по сути дела, пытается заглянуть в будущее. Благодаря этим попыткам возник даже целый жанр в литературе. Научная фантастика. Ну, слово «научный» мы по отношению к ней будем все-таки применять с оговорками. С оговорками. И вот, вот эта попытка заглянуть в будущее. Насколько она вообще, во-первых, правомерна, а во-вторых, насколько она имеет какой-то смысл. Я думаю, что если говорить о жанре научной фантастики, то, наверное, есть два типа фантастики. Одна – это вот люди типа Жюль Верна, которые пытаются, люди пытаются поставить героя в какие-то необычайные обстоятельства. Для них то, чего не может быть, чего еще нет, чего еще не придумали, что, может быть, когда-то будет, становится ситуацией, в которой они проявляют характер своего героя. Стругацкие так делают, например. Да? Другие пытаются при помощи жанра вот этого оправдать то, что происходит в настоящем. Такое тоже бывает. И я думаю, что в этом жанре, как и во всех других, потому что писатель же не ограничивается жанром, да, вот тот же Достоевский написал «Сон смешного человека», чем вам не фантастика, попадает там на другую планету вообще. Так вот, для меня, например, такие писатели, как Брэдбери, Азимов, люди, которые, Брэдбери особенно, пожалуй, люди, которые, указывая на то, что будет или может быть, открывают нам то, что есть. Но мы с вами здесь, вот в этой передаче, отталкиваемся от того, что будет, и противостоим тому, что есть. Коварству, лжи, нечестию. Потому что внешний человек, приспособленный ко времени, он... У него есть только один способ выжить – лицемерие. И вот был еще такой фантаст американский, Клиффорд Саймак, которого я любил в молодости почему-то читать. Его роман «Почти как люди», там, ну и многие. У него очень много, большинство его произведений посвящено контакту с внеземным разумом. Так вот, у него есть такой интересный роман «Город». И в его представлении в будущем человека нет. У него главным действующим лицом цивилизации будущего становится собака, пес. Вот у него пес умнеет, а человек глупеет и деградирует. Интересно, как он представляет себе это будущее, отталкиваясь от настоящего, видимо, совсем разочаровавшись в человеке. Человек введен в повествование намеренно, как антитеза всему, что он олицетворяет собой. Этакий воображаемый противник, персонаж социологической басни. В пользу такого вывода говорят и многократные свидетельства отсутствия у человека осознанной цели, его непрестанных метаний и попыток обрести достойный образ жизни, который упорно не дается ему в руки. Потому, быть может, что человек никогда сам не знает точно, чего он хочет. Потрясающе сказано. Человек как антипод, антитеза, как сказал Саймак, того, чем он должен быть, пытается размышлять о своем будущем. Второй писатель, не менее, пожалуй, талантливый, это Айзек Азимов. У него есть такой роман, который, название которого само себя говорит. «Конец вечности». Там герой, ну, будущей цивилизации, которая научилась управлять временами, путешествовать во времени. Об этом еще Герберт Уэллс начинал писать в свое время. И, на мой взгляд, очень неудачно в этой его «Машине времени». Очень любопытно, как человек временный, внешний, сформированный за счет попыток соответствия внешнему миру и духу времени, как ненавистное ему само слово «вечный», как он искажает смысл этого слова. И Азимов очень четко указывает в романе «Конец вечности» на эту страстную попытку человека эту вечность уничтожить и отменить. Смотрите, нет, не познав на опыте возможность путешествовать во времени, человеческий мозг не в силах постигнуть всю сложность понятия реальности. И вот он, у него там два термина есть – реальность и изменение. Причем оба термина он употребляет за главные буквы. И он говорит, что есть изменения, которые могут приобрести критическую величину. Ага. И тогда поменяется реальность. Я не буду сейчас пересказывать роман, он довольно любопытный. Но вы знаете, одна вещь в нем меня поразила. Вот это понимание того, что при достижении какой-то критической величины неизбежны изменения, которые влияют на реальность. Наверное, какое-то количество лжи, обмана, нечестия, несправедливости, когда оно перевешивает или переходит, так лучше сказать, какой-то предел, меняет человека настолько, что он, по сути дела, человеком-то быть перестает. Когда уже, как я как-то говорил в передачах, спасать некого, вот этого человека в человеке нет. И я думаю, что об этом пишет автор послания к евреям, в третьей главе особенно, где он говорит, что мы стали сопричастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Понимаете, если вот эта реальность, реальность духовного присутствия, реальность искупительной смерти Христа, его воскресения, реальность воскрешения, да, если эта реальность производит изменения в нас, то мы можем стоять на том, что будет. Будет обязательно. Будет свет, который тьма никогда не поглотит. И тьма эта окончательно рассеется однажды. Тьма этого материально-предметного бытия. Об этом пишет Даниил в своих пророчествах. Об этом пишет Экклезиаст отчасти, что мы не знаем своего времени. Наша способность к сознательному поступку, мне кажется, в 20-21 столетии такое ощущение, что она как будто исчерпывает себя саму. Люди живут, плывя по течению. Течению, которое контролируется потоками средств массовой информации, потребительской корзиной и степенью социальной значимости. И это страшно. Люди живут, не зная, чего они хотят на самом деле. Разумеется, мы несколько слов сказали об этом удивительном жанре научной фантастики вовсе не потому, что считаем, что Исаия – это писатель, который работает в жанре научной фантастики. Он пророк. А пророк – это человек, который является в современном ему сообществе проводником света, прежде всего. Через его слова, через его жизнь, в каком-то смысле, свет проникает в тьму, которая владеет сознанием его слушателей. И вообще говоря, пророк – это личность, которая захвачена, как пишет Тилих, духовным присутствием. И, конечно же, он указывает на будущее, но вовсе не в духе фантастики. Многие вещи можно предвидеть, как Жюль Верн предвидел изобретение подводной лодки, огромную роль электричества в современной цивилизации и так далее, и так далее. Но пророк указывает нам на будущее именно с точки зрения глагола «быть», а не с точки зрения «может быть». Мало того, это будущее рассматривает с нами не только в смысле позитивном того, что будет, но и в смысле негативном. Будущее – это место, где чего-то не будет. И не будет там подлецов, которых считают благородными, лжецов, которые называют себя честными. Вот этого не будет никогда. И люди научатся видеть ясно, как пишет апостол Павел, да? Часто мы все тускло, гадательно, как сквозь мутное зеркало видим. А мы живем с вами в мире, в котором лицемерное сознание учится очень хитрому искусству. Искусству не называть вещи своими именами. Как это там у короля Лира в Шекспире? Купи себе стеклянные глаза, как негодяй-политик, и делай вид, что видишь то, чего не видишь ты. Легкомыслие, безответственность. И я думаю, именно в силу этого легкомыслия и безответственности Исаия так переходит после 8 стиха к беспечным женщинам. Я думаю, что именно вот эта беспечность позволяет нам привыкать к тому, что порок выдается за добродетель, людей, которые крадут, воруют, обкрадывают других, говорят, тут умеют же жить люди, да? Жестокость выдается за храбрость, невежество за мудрость. Не так давно, друзья мои, был у нас академик Лысенко и прочие сотоварищи, которые уничтожили почти нашу науку и нашего гения биологии и генетики Вавилова. А их считали гениальными учеными. Понимаете, мы должны понимать, что то, что есть сейчас, это совсем не то, что будет. И мы не можем, нет у нас такого права, проецировать наше настоящее, двусмысленное существование на будущее однозначное, безусловное, вечное бытие. Когда мы начинаем так мыслить, когда мы начинаем так верить, когда мы начинаем так надеяться, происходит одна удивительная вещь. Не то чтобы мир вокруг нас меняется. Я уже сказал, и повторяю это часто, что Христос пришел не для того, чтобы спасти тонущий Титаник. Он пришел, чтобы спасти с этого тонущего корабля, который апостол Иоанн назвал приходящим миром, нас с вами, дорогие друзья. И поэтому правильное отношение к будущему – штука очень важная. Потому что невежды сегодня говорят глупости, потому что беззаконие управляет людьми, которые заранее, есть и такие, которые идут во власть только с одной целью – личного обогащения. И вот это коварство. Дело-то ведь, понимаете, не в бедности и богатстве как таковой. Каждая по-своему ожесточает сердце. Мы должны это признать. Нищета и богатство. Дело в том, как наше сердце относится к тому, что будет. Насколько это реальность духа, реальность вечности, реальность смысла зафиксирована в наших сердцах. О, мы можем колебаться вокруг нее. Знаете, деревья, когда ветер сильный дует, шатаются, нагибаются и даже падают на землю. Но корень нашей веры остается там, глубоко в вечности. Вечности, которую никто отменить не может. И поэтому можно сколько угодно рассуждать о каких-то социальных проблемах, о психологических сложностях, о политических играх, о культурных феноменах. Если нет этого четко сориентированного, вертикального, вечного взгляда на жизнь, нам остается только одно – лицемерить и делать вид, что наше христианство подлинное. Вместе с тем, когда наше сердце рвется за богатствами этого мира и хочет не отстать от других, успех, благополучие, комфорт – становится ориентиром в понимании вечного, и это очень плохо. Это слишком плохо. Сегодня, на мой взгляд, время, когда слишком много образованных невежд, живущих в беззаконии, руководят тем, что я называю массовым сознанием. И это невежество достигло ужасающих размеров. А у простых обывателей отнимают хлеб смысла. Их сознание сковывают навязанными потребностями, и стандарт потребления все время повышается. Поэтому получается такой парадокс. Высокие стандарты потребления и очень низкие нормы служения людям. Я думаю, что все дело тут в том, как там Спаситель наш сказал о временах, в которых во многих охладеет любовь, и как он выразил это пожелание, да не оскудеет ваша вера. Худо это, когда наша вера исчерпывается тем, что у нас есть в кармане, тем, чем набит наш желудок, тем, чего добились мы при помощи своих ловких ходов и уверток в этой жизни. И вот здесь встает на передний план наше отношение к злу как таковому, которое не меняет того факта, что мир этот, о котором апостол сказал, что он лежит во зле, все-таки остается тем местом, откуда у нас нет права уйти. Миром, который победил Господь Иисус Христос. Миром, в котором нас послал сюда и сказал: мужайтесь, я победил мир, но в мире будете иметь скорбь. А поэтому будем жить с этой опорой на то, что будет. Надеюсь, что что-то перестанет быть, что и подлость, и невежество, и нечестность, и лицемерие, и беззаконие исчезнут из нашего сознания, из нашего сердца навсегда. Апостол Павел в послании к Римлянам в 8 главе утверждает, и эта мысль очень важная, что демонические силы пока окончательно не уничтожены. Но они не могут препятствовать осуществлению цели и истории, воссоединению человека с божественным основанием бытия. Так утверждает богослов Тилих, и я с ним абсолютно согласен. Как это будет? Обратите внимание, не здесь, у Исаии, а не в других пророчествах, других пророков. Очень мало мы узнаем, как. Мы видим, что происходит, даже читая книгу Откровения. И вот Тилих говорит, способ, каким это совершается. Часть божественной тайны и не поддается расчету и описанию. Исаия, человек, захваченный духовным присутствием, человек, преданный новому бытию, тому, которое будет и которое отчасти уже открывается сейчас в нас и посреди нас, в той части христианского сообщества, которое живет по принципу: там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду с ними. И вот эта захваченность духовным присутствием, это преданность новому бытию, и это служение Царству Божьему, о котором сказал наш Господь: Царствие Божие внутрь вас есть. Господь, который сказал своим ученикам: не бойся, малое стадо, потому что Отец мой благоволил дать вам Царство. И, наконец, последнее. Надежда на вечную жизнь. А слово «надежда», я уже говорил об этом как-то, для меня лично ассоциируется со словом «надежный». И в этом смысле «надежной» может быть только вечность. Время ненадежно, душа хрупка. Земное существование – очень зыбкая штука. И потому хочется от всего сердца пожелать себе, нам всем, вот этой жизни, в которой мы будем захвачены этим духовным присутствием. Мы будем преданы этому новому бытию. Мы будем служить Царству Бога и надеяться на вечную жизнь. У нас небольшая пауза предстоит, дорогие слушатели. Просто прервемся на небольшую рекламу для того, чтобы перевести дух. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы через пару минут вернемся.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
25 июня 2019 года, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин и радио «Теос» сегодня у вас в гостях, дорогие радиослушатели, в прямом эфире. Мы читаем 32-ю главу книги пророка Исаии. И говорим мы сегодня, вспоминая будущее, о том, что должно руководить нами при любых обстоятельствах. Независимо от того, как у нас получается, как принято это говорить. И вот мы говорили с вами о том, что человек, захваченный духовным присутствием, человек, преданный новому бытию, человек, отказавшийся от лицемерия, нечестия, даже если не изжил в себе его до конца, кстати, человек, служащий Царству Божьему, человек, надеющийся на вечную жизнь. Этот человек не будет называть подлеца честным, невежду мудрым, а лицемера добрым. Вот это умение хотя бы внутри себя назвать вещи своими именами очень важно. Дело, как говорит Семен Франк, не в нашей способности изменить себя. Дело в правильном отношении к тому, что в нас есть. И тьма никогда не должна называться светом, а свет тьмою. Иначе мы находимся в очень опасной, рискованной ситуации, о которой Господь сказал, как бы свет в нас не сделался тьмою. А для этого должно быть око чисто. И поэтому хочется обратить ваше внимание на одну удивительную мысль Соломона. Все, слышите, все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Вот 11 стих 3 главы Экклезиаста, он говорит о том, что русский перевод здесь не совсем адекватный. Не мир, а вечность он вложил в наше сердце. И вот эта вечность, она-то и ориентирует нас на то, что будет. Обязательно будет, всегда. О том, что будет, всегда. И вот, сказав все это, позволю себе еще раз обратиться к 20 стиху книги пророка Исаия 32 главы. Блаженны вы, счастливы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. У меня почему-то эта фраза сочетается с другой, сказанной много позже апостолом Петром. Ибо такова есть, то есть в этом она заключается, говорит Петр. Воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Дитрих Бонхёфер, мученик 20-го столетия, мученик протестантской церкви, если хотите, который умер, которого казнили в берлинской тюрьме за месяц до окончания Второй мировой войны, до Великой Победы. Этот человек, который очень здорово и глубоко переосмыслил христианство, в том числе и христианство европейское. Человек, который в 30-х годах видел свастику внутри церквей христианских, европейских, в том числе и в лютеранской. Факельные шествия, Гитлер-Юген, все это пришло в церковь. Церковь, которая благодарила Бога за Гитлера, и так далее, и так далее. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но этот человек очень любопытные сделал выводы, написал гениальную книгу, ее собирали из фрагментов, часть он в тюрьме дописывал, которая называется «Этика», она переведена и у нас издана. Очень советую ее почитать, там очень любопытные мысли. И вот что он говорит в своей статье, которую назвал «Спустя 10 лет». Написал, это, и в принципе это письмо его, которое написал до того, как был заключен в тюрьму. «Но тот, кто, пользуясь своей свободой в мире, попытается не ударить в грязь лицом, кто необходимое дело ставит выше незапятнанности своей совести и репутации, кто готов принести бесплодный принцип жертву плодотворному компромиссу или бесполезную мудрость середины продуктивному радикализму, тот должен остерегаться, как бы его свобода не сыграла с ним злую шутку. Он дает согласие на дурное, чтобы предупредить худшее, и не в состоянии понять, что худшее, чего он хочет избежать, может быть и лучше. Здесь корень многих трагедий. Избегая публичных столкновений, человек обретает убежище в приватной порядочности. Но он вынужден замолчать и закрыть глаза на несправедливость, творящуюся вокруг него. Он не совершает ответственных поступков, и репутация его остается незапамятной, незапятнанной, простите, но дается это ценой самообмана. Что бы он ни делал, ему не будет покоя от мысли о том, чего он не сделал. Он либо погибнет от этого беспокойства, либо сделается лицемернее всякого фарисея. Кто устоит, спрашивает Бонхёффер. Ведь, он говорит, одни идут на радикальные действия, на одно зло, чтобы избавиться от другого, другие выбирают бездействие. И вот отвечает на этот вопрос Бонхёффер потрясающе. Кто устоит? Не тот, чья последняя инстанция – рассудок, принципы, совесть, свобода и порядочность, а тот, кто готов всем этим пожертвовать, когда он, сохраняя веру и опираясь только на связь с Богом, призывается к делу с послушанием и ответственностью. Тот, кому присуща ответственность и чья жизнь имеет ответ на вопросы зов Бога. Где они, эти люди? Год назад я общался в Калининграде с одним потрясающим человеком, который, глядя на меня горящими глазами, прям так говорил мне очень проникновенно. Педагогика – это призыв. Это призыв Бога. Кто они, эти люди? Спрашивает Бонхёффер. И мне кажется, отчасти на этот вопрос отвечают слова пророка Исаии, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Упрямая воля и терпеливое трудолюбие. И вот все это опирается на это «Блаженное будет». Будет. Вот читаешь псалмы, где псалмист, который переживает какой-то кризис, там психологический, неважно какой, атаку врагов. А я буду славить. И так далее, да? Вот есть какие-то вещи, которые мы, наверное, можем, должны хотеть. А я буду молиться, а я буду вникать в Божье Слово, а я буду пытаться служить людям тем даром, который у меня есть. Я буду пытаться делать добро. Я не хочу злоупотреблять своей свободой
чтобы улучшать свое земное существование и пренебрегать вечным новым бытием. Наше сердце, оно порой, знаете, вот так очень долго бродит, как говорится, вокруг да около вот этой тайны, тайны, о которой мы говорили в первой половине этой передачи. Тайны искупления. Тайны, в котором демонические силы, побежденные на кресте, будут окончательно повержены. Это будет. Но какими будем мы? С каким сердцем мы встретим эту тайну? Есть же такой полуанекдот, история о монахе, который обжорой был страшным. И вдруг ему Господь сказал, что вот сейчас я тебя забираю. Он говорит, подожди, вот сейчас еще кусочек съем. Можно и так ждать. И вот сегодня бытует такая ненавистная поговорка, не мы такие, жизнь нас такими сделала. Неправда. Это наша жизнь такая, потому что мы себя позволяем такими сделать. Людьми, которые не сеют при всех водах и не посылают вала и осла туда, куда его надо бы послать. И дело не в какой-то, да, конкретной вещи. Можно быть добрым учителем, можно быть мудрым врачом, можно быть заботливым священником. Три эти профессии, мне кажется, одни из самых великих в мире. Потому что через эти три призвания, мне кажется, Бог проводит в жизнь людей вечный смысл. Потому что исцеляя тело и душу, наставляя человека в мудрости и преподавая ему науку святости, врачи, учителя и священники учат нас очень важному – отделять чистое от нечистого. И настоящая опора для внутреннего человека – это надежда на вечное, на будущее. Потому что христианство, знаете, это ведь не борьба с ветряными мельницами. Больше скажу, это не попытка оседлать ветер, который эти мельницы крутят, поймать какое-то ощущение или оседлать какой-то принцип, как это принято говорить, да? Как нам научиться управлять Богом, заставить Его нас благословить? Это же бред. Лицемерие ни больше, ни меньше. И невежество. И какая-то в этом всем нечестность есть, согласитесь. То, что совершает Бог в наших сердцах, этого нам никогда не достичь. Но можно на это откликнуться. А что Он делает? Он спасает нашу душу не только от самого греха, но освобождает от его причины, от этого тяжкого бремени, самости, как сказал Достоевский. И вот почему предшествует этим словам о счастье и блаженстве тех, кто сеет при всех водах. Другая мысль пророка Исаии. И делом правды будет мир. И плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. И мне кажется, ошибка современного сознания в том, что оно ищет спокойствие и безопасности, исключая фактор вечности. И поэтому не будет ни спокойствия, ни безопасности. Они могут быть какое-то время построены на лжи, но это карточный домик. Это дом на песке. Человек лицемерный, ничтожный, нечестный, таковы мы все с вами вне Христа. Он готов убить ради правды и часто лжет во имя любви. Но во Христе дело правды – мир и плод правосудия – спокойствие и безопасность вовеки.
Вот почему, подходя к концу этой передачи, заканчивая наше с вами чтение 32 главы книги пророка Исаии, хочется вот что сказать нам с вами. Счастье. Очень много о нем говорят. Знаете, как говорят, счастье, оно ведь у каждого свое. Его не может быть одного на всех. Счастье в первом псалме обозначено очень интересно. Оно начинается, это блаженство, с непричастности злу. И заканчивается причастностью к благу. К благу вечному. Когда ты вот задумаешься, благая весть, это ведь не просто хорошая новость, это весть о благе, которой Бог предлагает человеку. Это не просто такое полулицемерное, негативное, все будет хорошо, ребята, все ваши проблемы исчезнут. Нет. Это весть о благе высшем, которая ждет нас после того, как мы пройдем через эту туманную завесу человеческого существования, двусмысленного, полулицемерного, невежественного. И в этом смысле мы не должны быть беспечными по отношению к тому, что будет, к вечному, к тому, что будет вовек. Я думаю, здесь совершается вот та тайна, о которой Тилик говорит, тайна, которая совершается совершенно непостижимым образом. Павел об этом пишет во втором послании к Коринфянам, говоря, что мы взираем ненавидимое и внешнее, и временное. Мы взираем на вечное и внутреннее. Вот она, загадка. И вот он мир, который является продуктом правды, а не умелых попыток лавировать между обстоятельствами жизни и в поисках психологического комфорта. Правда ведь? И вот, подводя эту мысль к концу, в конце концов, понимаете, когда мы живем в измерении духа, когда мы захвачены духовным присутствием, когда мы преданы новому бытию, когда мы служим Царству Божию внутри нас, тогда наша надежда становится твердой. Надежда на вечность. А потому давайте, хорошее слово русское, давайте. Как внучка мне говорит, давай, дедушка там что-то делает, будем делать вот это, давай. Вот давайте, друзья мои, уповать на Бога и сеять при любых водах, при любых обстоятельствах. Потому что, в конце концов, только эта жизнь, жизнь в духовном измерении, возвращает нас к Богу, конечно же, но в каком-то смысле, вполне определенном смысле, друзья мои, к самому себе. А все остальное, наши попытки слукавить, нечестность, лицемерие, они ведь в итоге ведут как раз к противоположному результату. Потому что ни безопасности, ни спокойствия не будет. А потому мы должны задать себе ответ, какова наша доля участия в том, что делает Бог. Какова наша причастность к благу. Хочется этого нам всем пожелать. На этом я, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Благодарю за внимание. До новых встреч.